эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 8 ноября. В студии для вас сейчас будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. И расскажем, в частности, вот о чем. Как ДНР преследует ЛНР? Торецкие оставили одну из старейших школ Донбасса. Друзья, если вам интересна жизнь города Торецка, то сегодня мы готовы проанонсировать ваш, и, в смысле для вас, эфир из этого города. 14 ноября сего года в 14.00 смотрите стрим радио «Донбасс Реалии» из Торецка на YouTube «Радио Свобода», Facebook «Донбасс Реалии». Если у вас уже есть вопросы, не стесняйтесь, адресуйте их жителям Торецка, пишите нам в соцсети. И мы обязательно во время этого эфира, осталось буквально вот 6 дней, менее недели, все озвучим интересное. Вы услышите ответы. В студии же прямого эфира сегодня будем говорить на такую тему. Сколько стоит России оккупированный Донбасс? Поводом для разговора стал уже тут сбиться со счета можно какой. Гум-конвой на оккупированную территорию со стороны России. МИД Украины выразил протест. Россия уже более 5 лет направляет зону боевых действий на Донбассе. Так называемая гуманитарная конвой. Что там везут, никто толком не знает. Таможенную и пограничную службу Украины к осмотру этих грузовиков не допускают. В любом случае, это стоит определенных денег. Насколько больших? Вот и узнаем у экономистов, участников нашей программы, украинского экономиста Андрея Новика и российского Дмитрия Некрасова.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
0800-300-403. Готовьте свои вопросы. Господин Новак будет с нами в прямом эфире, а господин Некрасов, благодаря прямой связи из Москвы, ответит опять же на все интересные ваши вопросы. Ну а пока предоставляю слово моему коллеге Егору Устинову. Он ответит. Расскажет нам обо всех интересных новостях, которые есть на эту минуту.
Приветствую. Один украинский военный погиб, четверо были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 20 раз обстреляли позиции украинских войск. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле района Петровского, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в 2 обстрелах. Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области начнется завтра, 9 ноября. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. По его словам, трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовали эту дату. Ранее сегодня штаб операции Объединенных сил заявил, что группировка ДНР сорвала разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского. По данным штаба, украинская сторона сегодня была готова начать практический процесс разведения. В штабе объясняют, что дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня боевиками на участке разведения. В свою очередь, группировка ДНР также заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября. Партия «Голос» считает, что Украина должна выйти из Минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. По мнению депутатов партии, на сегодня Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций. Депутаты, в частности, опасаются, что выполнение Минска приведет к снятию санкций с Россией и потере суверенитета Украины. В «Голосе» считают, что к выходу Киева из Минского процесса вынуждают неготовность России к конструктивному диалогу. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Шахта «Калиновская Восточная» будет остановлена, чтобы понять причины подземных толчков в поселке Объединенный в советском районе Макеевки. Об этом заявил главарь группировки ДНР Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ. Также Пушилин поручил главе так называемого МЧС провести сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков. Напомню, о подземных толчках уже не один месяц сообщают жители поселка Объединенный. Они говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская Восточная». В группировке ДНР заявляют, что причины подземных толчков им неизвестны. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом в юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 12 до 17 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Раз этой минуты приветствовать слушателей громадского радио, которое присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Будем говорить о том, во сколько же обходится России оккупированный Донбасс, сколько это стоит, какую копеечку влетает. Поводом для разговора стал очередной гуманитарный, так называемый, конвой, который в зону боевых действий на Донбассе уже более 5 лет направляет Россия. Гости в студии украинский экономист Андрей Новак и российский его коллега Дмитрий Некрасов.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Боевики против боевиков. На подконтрольной российским гибридным силам части Донбасса продолжают аресты и так называемые суды над боевиками. Свои судят своих же за дезертирство, кражи, изнасилования и убийства. Но самая страшная статья – госизмена. Боевикам группировок так называемой ЛДНР, подозреваемым в сотрудничестве с украинскими спецслужбами или просто в поддержке целостности Украины, в ДНР могут дать более 20 лет лишения свободы или даже приговорить к смертной казни. Такая мера наказания в кавычках. Хотя не в кавычках, конечно. Тот же Гиркин в свое время в Славянске еще это начал в начале развязанной Россией войны против Украины. Это вполне возможен такой итог по решению в кавычках суда. В том, как свои преследуют своих, разбиралась моя коллега Ольга Омельянчук. Она со мной сейчас в студии. Приветствую, Ольга.
Да, добрый вечер.
Ну, собственно, что случилось? 6-й год идет война. Почему это так активизировалось на оккупированной территории?
Ну, на самом деле, сложно сказать, насколько это прямо активизировалось, потому что нет доступа на временно неподконтрольную территорию, но, по крайней мере, та сторона в открытых источниках и в соцсетях стала публиковать информацию о том, кого они задержали, в каком году и какие сроки так называемые суды дали. Что интересно, все эти сроки очень большие, то есть статья там «кража» встречается крайне редко. В основном это госизмена, это убийство, изнасилование, и, в общем, всякие жуткие статьи. И о многих стали говорить, о многих боевики стали говорить только потому, что правозащитники из России стали этим интересоваться. И плюс «Новая газета» опубликовала материал о том, что, по их данным, содержатся сотни россиян на временно неподконтрольной Украине территории. И вот, собственно, это стало как бы причиной, почему мы стали...
Оля, давайте разберемся. Это, я так понимаю, ну, собственно, очевидно, что не только 100% сами бывшие боевики, теперь бывшие, если уже не оказались под так называемым судом, но это граждане, которые за Украину, так? Как тут пропорция? Вот сейчас их дела рассматривают в Донецке, Луганске и так далее. То есть проукраинские тоже есть...
Среди боевиков?
Нет. Среди... Боевиков судят и противников, да? Или только боевиков судят?
Мой текст, который мы сейчас обсуждаем, он конкретно о том, как боевики судят боевиков.
Хорошо,
в соотношении,
да.
Я думаю, что, конечно, проукраинских сил гораздо больше в застенках, в ЛДНР. Но, в общем, суть в том, что как боевики своих же судят. И интересно, что в так называемой ЛНР и ДНР отличается законодательство. Это что-то, так называемое, опять-таки, законодательство, это что-то смешанное с УРСР. Угу. И Российским уголовным кодексом. И, например, на территории ДНР действует смертная казнь. На территории ЛНР смертной казни нету. Угу. И поэтому боевики, которых сами же боевики подозревают, к примеру, в госизмене, они действительно могут быть казнены, но, опять-таки, информации о том, насколько такие приговоры приводились в исполнение, нету, к сожалению. А по поводу россиян, то... По крайней мере, по данным «Новой газеты», с 2014 по 2018 годы были задержаны 480 россиян. «Новая газета» ссылается на данные своих источников на неподконтрольной Украине территории. И, в общем, что с ними и кто эти люди, достоверно неизвестно, но историю, по крайней мере, одного из них можно прочесть в тексте.
Кто это? Можете рассказать сейчас?
Да, могу рассказать. Это Новая газета озвучила имена четверых, но отыскать в соцсетях ВКонтакте удалось только одного из них. Это российский военный из Пензы, который, в общем, который, по данным российских СМИ, приехал воевать за, в общем...
Так называемый отпускник.
Называемый отпускник, но то, что это кадровый военный, очевидно, с его страницы ВКонтакте, можно в материале посмотреть скрины, там этот человек, фамилия его Котов, везде в форме, и, в общем, вот...
Ну и, кстати, еще это все же начиналось с 2015 года, по большому счету, гласно, имею в виду, когда свои судят, преследуют, если это так называть, своих на этой оккупированной территории сепаратистской. Тогда буквально, по-моему, в новогодний день, 1 января 2015 года, знаменитый в кавычках «Бэтмен Бедноу» ЛНР. Помним, что произошло, его просто уничтожили, при этом не списали это на какие-то мифические украинские, значит, ДРГ-группы, а призналось само вот это министерство, ЛНР, так называемое, что это оно все сделало, потому что Беднов позволял себе много чего позволял. Из нынешних вот этих людей, которых сейчас в кавычках судят, вернее, даже и без кавычек, известны какие-то личности есть из тех, кто воевали во время так называемой русской весны?
Да, среди них есть почему-то те, на кого я обратила внимание, кого мне удалось найти, потому что на самом деле даже сами боевики не озвучивают информацию, что вот мы там за год задержали столько-то боевиков. Вот. Это и есть бойцы «Оплота», например, так называемого батальона «Оплот». Одному из них, Олегу Орчикову, дали пожизненное без права апелляции. Его подозревали в изнасилованиях, в грабежах, и что интересно, этот человек очень был активный в соцсетях, за него там сейчас на временно неподконтрольной территории целое движение «Освободите Орчикова». Он был командиром батальона «Сворожичи», если я не ошибаюсь, или роты «Сворожичи», как-то так. И он многодетный отец, вегетарианец, антипрививочник, православный и, в общем, все такое прочее.
Все как положено.
Да, все как положено. И ну, вот он один из известных. И еще почему... Не сказала это в начале эфира, почему стали озвучивать данные о том, о боевиках, которые сами же боевики задержали, потому что пришли в негодность так называемые военные трибуналы, потому что в 2014 году я была на временно оккупированной территории, например, в Горловке, и сама лично слышала, как боевики обсуждали, вот, что здорово, что у нас теперь есть возможность, в общем, грубо говоря, совершать самосуд.
Без волокиты, да?
Да, как без волокиты. И, например, на Ютубе можно найти много видео так называемых военных трибуналов. Конечно, там ничего жестокого боевики, по крайней мере, не публиковали. Там есть видео вплоть до 2017 года, где они просто своих же там бьют палками, избивают.
Казаки и, тоже занимались на Луганщине этим,
вот,
да,
и...
с Россией.
Поскольку я, судя по всему, преступлений стало так много, и они такие, я предполагаю, что в том числе преступления есть настоящие среди боевиков, да, и, в общем, появилась необходимость, кроме военных трибуналов, там еще и как бы... запускать так называемые суды.
И интересно, на завершение нашего разговора, «Оплот» — это же Захарченко, так? Это же было он, ныне покойный.
Да, и в этом тоже, в общем,
главарь
есть...
Главарь ДНР, да.
Да, и в этом тоже есть...
То есть вот этот подсудимый, который пожизненное заключение получил оттуда...
Да, в этом тоже есть суть, потому что, по крайней мере, та сторона уверяет, что это все политическая расправа, и вот как же мы могли верить, и нас, в общем, подставили, бросили, и многие утверждают, что те боевики, которых задержали сейчас или ранее, что это все, в общем, самосуд и политическая расправа.
Вот так, вот так, да. Я очень благодарен Ольге Омельянчук за этот рассказ. Спасибо большое, будем следить за событиями и продолжаем наш эфир.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
В городе Торецке Донецкой области бастовали учителя и родители школьников. Они требовали не закрывать их школу, одну из старейших на Донбассе. Родители обратились во все городские инстанции, собрали 150 подписей для спасения исторического, по их мнению, учреждения. Зданию 121 год, и оно имеет историческую ценность, но более всего жители не хотели отправлять детей в другую школу, расположенную в 5 километрах. А вот в военно-гражданской администрации утверждает, тревога была ложной. Моя коллега Алина Туришина расскажет, как же все разрешилось.
Школа номер 21 у селищі міського типу Щербинівка була збудована у 1896 році. Тоді це було двокласне училище, єдине на багато кілометрів навколо. Історію закладу тут завжди пишались. Це була на той час школа, яка давала середню освіту, і в яку ходили учні навіть із Щербинівського рудника. Цитую спогади учня початку ХХ століття Григорія Новицького, 11-класниця із Турецька Єлизавета Рухленко, яка написала роботу про історію довколишніх шкіл. Наприкінці жовтня 2019 року у Щербинівській школі номер 21 бунт вчителів і батьків. Їм сказали, що історичний заклад закінчить своє існування. Він потребував ремонту котельної, грошей на яку не було. Понад сотню невдоволених зібралися під школою. Потім 40 із них пішли страйкувати до військово-цивільної адміністрації Турецька.
В школі 120 дітей, в школі зроблено ремонт внутрі, все, всі класи хорошо оборудовані, туалет, є комп'ютерна кімната. Ми сьогодні були на прийомі нашого мера, який, к сожалению, нам не допоміг.
За словами голови сільради Щербинівки Нелі Баргій, після протестів селищна рада внесла зміни у бюджет і виділила на ремонт котельної 120 тисяч гривень.
Військово-цивільна адміністрація пояснювала, що в них немає цих коштів, а ми можемо їх виділити. В бюджеті зараз ми переглянемо свої надходження, які ми отримали, ми зможемо виділити.
Вона запевняє, школа у належному стані. Її зберігають та доглядають батьки і адміністрація. Вчитися можна і далі.
Вони забезпечують і теплом, електроенергією, весь навчальний процес фінансується. Школа на балансі військово-цивільної адміністрації, тому, на жаль, ми її не фінансуємо. Але субвенцію на виконання робіт ми виділяємо для того, щоб зняти цю проблему.
Начальник управління освіти військово-цивільної адміністрації Турецька Володимир Орешкін зазначив у коментарі радіо «Донбас Реалії», що кошти уже перераховуються на рахунок міського управління освіти.
Питання щодо закриття школи, в принципі, воно і не стояло. Розпорядчих документів щодо закриття школи не існує на теперішній час і не існувало взагалі.
Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації зазначає, що батьки відмовились від підвозу учнів до інших освітніх закладів, що їм пропонували на час ремонту котельної.
Зараз я веду перемовини з подрядною організацією, вона мені ще не повідомила, бо ви на сьогодні-завтра сказати, скільки часу буде вестись сюди до нашого міста ця труба. Це буде або Дніпропетровська область, або Харківська, або ще якась інша. Ну, я думаю, що 2 тижні ремонтні роботи будуть тривати. Проєктна вартість цих робіт, в принципі, яка включає в себе і вартість труби. Підрядчик сказав, що десь приблизно 1030-40 коштувати лише труба. Це так.
Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації зазначає, що батьки відмовились від підвозу учнів до інших освітніх закладів, що їм пропонували на час ремонту котельної. Батькам здалося, що це не дуже зручно, тому діти вчитимуться дистанційно.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Поводом для разговора стал очередной, тут уже полсотни их, как минимум, так называемый гуманитарный конвой, который Россия спровадила, скажем так, на оккупированную часть Донбасса. Что там везут, никто толком не знает. Конечно, таможенников и пограничников Украины к осмотру этих грузовиков, этих КАМАЗов не допускают. МИД Украины высказал очередную озабоченность, протест, но Россия их игнорирует, и наверняка все эти конвои будут продолжаться. Собственно, путей у России есть множество завозить на оккупированную часть Украины что угодно, от гуманитарных действительно грузов до оружия, конечно. Надо же трактористам и шахтерам чем-то воевать. А как же, не только разграбленные более 5 лет склады вооруженных сил Украины использовать, какое бы там прекрасное оружие длительно используемое не было. Ну, собственно, не о конвоях мы будем говорить, а о том вообще, во сколько обходится правительство России и Украине тоже, а как же? Вот эта вся война, которая развязана Россией более 5 лет назад на Донбассе, вот действительно важный момент. Тут, конечно, есть и потери политические, переносные в смысле, но и вполне материальные. Об этом, конечно, будем общаться с экономистами. Наш гость украинский специалист Андрій Новак, переходимо на українську мову з паном Андрієм, нараз ми вели різні ефіри, тому зручніше буде говорити українською. Потім до нас приєднається, вітаю пан Андрія, приєднається ще один учасник російський економіст, трохи пізніше Дмитро Некрасов. А спершу ми поспілкуємося у прямому ефірі з кореспондентом Радіо Свобода Мар'яном Кушнірем, який зараз перебуває, власне, на лінії фронту, там, де розведення відбувається. От уже третій пункт, скільки там і планувалося, три ж, Петровське, де поки, на відміну від станиці Луганської Золотого, не вдавалося втілити розведення, ніби сьогодні мало це відбутися після семиденного затишшя і так далі, і так далі. Мар'яна, вітаю тебе.
Вітаю, Олександра.
Ну от 8 число листопада 2019 року, п'ятниця 17:20 зараз, ми в прямому ефірі. Відбувається розведення, маєш дані?
Жодного розведення сьогодні не відбулося. Його анонсували ще на попередньому, скажімо так, розведенні в Золотому, що, мовляв, от режим тиші 7 днів буде, значить, можна буде розводити 8-го. Але, власне, 8-го не розвели, оскільки начебто російська сторона не готова до розведення. Про це вони, зокрема, в своїх пабліках раніше повідомляли, що, мовляв, вони 8-го числа не будуть розводити сили та засоби, не готові до цього. Ну і Богдан Бондар, заступник командувача операції об'єднаних сил, повідомив нам, журналістам, які перебували якраз під час того, як от, власне, українські військові готувалися до розведення, про те, що в тимчасовій контактній групі домовилися про те, що саме на 9-те переносять розведення, оскільки сьогодні ще ніхто начебто не готовий. Хоча ми можемо пригадати ті моменти, як російська сторона, контрольовані Росією сили, неодноразово демонстративно показували, запускали ракети, начебто вони готові розводити війська, однак командування повідомляло про обстріли на цій ділянці. Зараз дійсно там тих обстрілів немає, це військові говорять, однак чомусь саме на цей термін російські сили не були готові. Але ми будемо стежити за перебігом подій, і завтра, власне, о 12 годині теж поїду туди, на це місце, і вже буду спостерігати за цим розведенням, яке анонсували вже всі сторони.
Ну що ж, Мар'яне, так, з вихідними в тебе не складеться, але завжди раді інформації твої ексклюзивні з лінії фронту. З нами на прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода, фронтовий кореспондент, можна сказати, звісно, тільки так. Мар'ян Кушнір, дякую за цю інформацію. І продовжуємо наш ефір з нашим гостем Андрієм Новаком. Пане Андрію, ну, точні підрахунки неможливі. Цієї війни, яка триває, звісно, про Україну зараз, втрати України. І кінця краю нема. Більше того, якщо раптом би сталося диво, Україн повернувся би не на умовах Путіна, що зараз дуже, ну, наближається, можливо, такий варіант, не виключено. Принаймні, критики Зеленського закидають президенту України, що він ледь не погоджується на це. Але ми не про це зараз поки говоримо. В принципі, в будь-якому разі, це ще набагато років витрати, відновлення Донбасу. На сьогодні те, що вже було втрачено, саме Україна, приблизно, бодай, якась сума можна назвати в доларах? За ці понад 5 років розв'язаної Росією війни.
Ну, ми можемо підраховувати втрати загальноекономічні, це втрати ВВП країни, і найбільш пікові роки таких втрат – це 14-15 рік. За ці роки, 14-15 рік, Україна втратила майже 20% ВВП країни через безпосередню російську агресію. Далі ми можемо рахувати втрати від девальвації курсу гривні, тому що це також пряме зниження суттєве доходів всіх українців. Далі ми повинні рахувати втрати інвестицій, які відбулись, тому що якщо до війни, до 2014 року в Україну надходило 5-6 мільярдів доларів інвестицій щороку, то починаючи з 2014, цей прямий потік інвестицій зменшився у 2-3 рази. Це також прямі втрати. Ну, а остаточні втрати можна буде підрахувати після фізичного допуску до на сьогодні окупованих територій. Треба буде зробити аудит стану всіх підприємств, житлового фонду, інфраструктури, і тільки після цих всіх обрахунків можна буде виставляти країні-агресору відповідний рахунок до сплати. Російська Федерація, звичайно, так думає, вважає, що вона уникне будь-якої відповідальності і за Крим, і за Донбас, але в будь-якому випадку, якщо російська держава хоче й далі перебувати в міжнародному правовому полі, рано чи пізно їй ці прямі втрати прийдеться оплачувати. Це показує історія, і жодна держава ще не уникнула, ну, в новітній історії, коли працює міжнародне право, відповідальності за свої агресивні дії. Але, повторюю, остаточний підрахунок – це тільки після фізичного доступу. Ми можемо зараз в якихось підрахунках втрат орієнтуватись на ті судові процеси міжнародні, які вже виграли українські компанії, українські банки. Ну, поки що це тільки в основному справи за компенсацію втрат Криму окупованому. Чому? Тому що Крим, на відміну від Донбасу, офіційно Росія, ну, так би мовити, здійснила офіційну анексію, якщо це так можна назвати.
Ні, про Донбас говоримо, так. Хоча Крим це теж важливо.
Так, а на Донбасі вони досі заявляють, що їх там немає, так, що це внутрішній український конфлікт. І тут ситуація складніша, але в будь-якому випадку на рівні міжнародного права, міжнародних судів всі ці питання все одно будуть підніматися, все одно вирішуватись на користь, безумовно, України як держави, яка потерпає від цієї російської агресії.
Ну, пане Андрію, на сьогодні, знову ж таки, через ці понад 5 років розв'язаної Росії війни, ну, щодо Донбасу саме, це десятки мільйонів доларів, можна так сказати? Чи...
Та ні, це, звичайно, вже далеко за сотні мільярдів доларів.
Мільярдів доларів.
Безумовно, втрат і прямих фізичних втрат, як я вже згадував, ВВП країни, від девальвації гривні, від інвестицій, банківських рахунках на цих територіях. Ви знаєте, що практично всі українські компанії закрили, ну, чи втратили те, що вони мали на цій окупованій частині, на сьогодні окуповані, це починаючи від торгівельних мереж і закінчуючи виробничими підприємствами. Ми розуміємо, що зараз на захопленій частині Донбасу економіки як такої практично немає. І за дописами людей, які там живуть у соцмережах, навіть більшість продуктів харчування у них завозні з Краснодарського краю, з Кубані і так далі. Тому економіка окупованої частини повністю зруйнована, і ці утворення, так звані ДНР і ЛНР, вони повністю фінансуються з Москви. Це зрозуміло, тому що власної економіки там ніякої немає. Ну, максимум це напівконтрабандний продаж вугілля там.
Справді, пане Андрій, ну там же центр цитового вугілля, якого так бракує Україні. На окупованій території ж шахти працюють, гірничо збагачувані комбінати і так далі. На Курченка нібито переписання відомого гаманця Януковича, який зараз в Росії бізнесом займається. Ну і каже, промисловість є доволі потужна, ні?
Ну, за реакцію самих працівників, може, вона є для тих, хто володіє цими потоками і керує цими потоками, але для простих людей, за, знову ж таки, дуже численними свідченнями, які люди дають і напряму, коли перетинають лінію розмежування і попадають на українську територію, і в дописах в соцмережах, ситуація економічна дуже плачевна. Ціни набагато вищі, ніж українські, якість тих же продуктів харчування набагато нижча. Ну, а про якісь там соціальні досягнення взагалі говорити не приходиться. Величезні втрати там і по медицині, і по освіті. Тобто життя людей, безумовно, ну, як життя в окупації. Ми повинні розуміти, що окупант не має мети розвивати окуповану територію.
Каже, русский мир во всей красе.
Так, окупант має...
Свої, так, прийшли, помогли. Що ж таке? Так. Це ж... От фашистів спасли. Що ж так нещедро виходить, на вашу думку, так?
Ну, тому що мета окупанта – це грабувати окуповану територію, а не розвивати її. І це завжди було, є і, на жаль, буде. Тому, звичайно, дуже шкода людей, які попали в цю ситуацію. Ще більше шкода людей, які вірять досі в якийсь русский мир, в його благі наміри. Ще більше шкода людей, які вважають, що на решті України тут якийсь фашизм, фашисти ходять по Києву, по інших містах, як це ми бачили, остання така гучна інформація від колишнього нашого коміка, який вже 5 років живе в Росії, так, і він...
Це про кого ви говорите? Ну, у нас комік і президент, перепрошую, не хочу пана Зеленського образити. Сівоха, радник секретаря РНБО. А це третя якась людина. Ну, про кого ви говорите?
Пам'ятаєте, була така дуже популярна програма «Файна Україна»?
Так.
І партнером Сергія Притули був Молочний.
Ага.
І от він зробив недавно допис, буквально цими днями, що він дуже розчарований, що по Києву ходять цілі банди фашистів.
Коли, серйозно?
Так, коли, що, стежите за цим? Це, ну, це сьогодні, ну, чи не найбільш така резонансна новина в соцмережах. Ну, і вже Сергій Притула навіть зреагував, що шкода людину, що за 5 років так можна промити мізки в інформаційному просторі російському. Ну, але зараз це вина тільки самих людей, тому що інформаційний простір відкритий, інтернет відкритий, і кожна людина має можливість, ну, як мінімум, черпнути інформацію з різних джерел, а не тільки з російських. Тому було б тільки бажання знати правду.
Якби це бажання було, і що, да, ви праві. Скільки стоїть окупований Донбас, говоримо сьогодні в прямому ефірі радіо «Донбас Реалі» 0800-300-403, наш телефон, номер його набрав один із слушателей. Пожалуйста, ви в ефірі.
Здравствуйте, Саша, Одеса. Вот я не знаю, во сколько обходится Россия, наш оккупированный Донбасс, но Украине он обходится очень дорого. Вот у нас ВВП в 2014 году, вот как уже сказали, что он был 130 миллиардов, а после оккупации Крыма и Донбасса вот в 2015 году он упал до 90 миллиардов. Мы платим пенсии на оккупированных территориях, на Донбассе и Крыме. А Россия же с оккупированного Донбасса и Крыма вывозит уголь и все остальное. То есть Россия не вкладывается в оккупированный Донбасс, а грабит нашу землю. А вот на этих грузовиках, которые называют гумконвоем, Российская Федерация, скорее всего, завозит оружие. И порожняком они обратно тоже не идут. На них, насколько я понял, вывозят наши заводы и все более-менее ценное. То есть, по-моему, это миф, что Российская Федерация тратится на оккупированный Донбасс. Спасибо.
Спасибо вам за ваше мнение. Ну, это была ремарка. Ну, пан Андрей, фактично то, что вы сказали, згоден с вами наш слухач. До речи, ну, офіційної ж інформації нема. Є, бодай, якісь дані, що назад оці гумконвої, ці КАМАЗи везуть з Донбасу в Росію, назад, в свій Ростов там, чи куди вони там їдуть?
Ну, дійсно, слухач правильно сказав, порожняком ніхто назад
звичайно,
не вертається,
звичайно,
тому
так.
Набиває ці вантажівки в дорозі назад в Росію всім, чим можна набити, ну, тільки, можливо, наші спецслужби, якщо хоча б якимось чином відслідковують ситуацію, можуть знати, чим там набивають ці вантажівки дорогою назад в Росію. Як Росія витрачає, на, зокрема, на ситуацію на Донбасі, в Криму, ну, Крим, зрозуміло, Росія перетворює просто на військову базу, півострів військова база, по-інакшому їх ця територія також не цікавить. Треба ще врахувати, що в самій Росії вже майже третина бюджету засекречена. Тобто це те, що друкарський станок друкує рублі російські, так? І третина цих рублів засекречена взагалі. І це, безумовно, перш за все на армію, на спецслужби російські і от на подібні витрати на окуповану частину зараз на Донбасі. Ну, так само у них ще стаття витрат крупна, це Сирія, ну і так далі. І от уявіть собі, третину друку рублів є засекреченими. Тому ми, безумовно, не можемо знати реальних витрат, які Росія веде фінансові, зокрема, по забезпеченню того, що відбувається на Донбасі.
Пане Андрію, дивіться, ви слушно наводили цифри, ну, як експерт, як фахівець, і ними краще, ніж, наприклад, наш слухач, бо я володію, це ваш фах, але, ну, багатьом людям відомо, наскільки впала ВВП України, ну, це не секрет. Але чи тільки війна? Звісно, це основний чинник. Те, що творить Росія вже шостий рік, це поза конкуренцією в цьому плані, вплив на економіку України, на майбутнє України, на інвестиції і так далі, і так далі. Але рівень корупції, який всередині України процвітає, тут якраз Путін ні при чому. Той же «Роттердам Плюс», знову про нього згадали, тут Ляшко вирішив боксом позайматися, нагадавши про себе пану Герусу, побивши фактично в залі очікування аеропорту Бориспіль. Пан Герус, депутат від «Слуги», глава профільного комітету з питань енергетики, відомий критик, в свою чергу, Ріната Ахметова. Ляшка пов'язують з Ахметовим, хоча радикали це заперечують. Ну, це ви знаєте цю всю історію. Я до «Роттердам Плюс» веду. За ним же, в тому числі, вугілля з окупованої частини Донбасу в Україну потрапляла, нелегально. Я до тут там, чи є внесок, нехай не головний, але доволі вагомий, те, що процвітає в Україні клановість, олігархат править бал в тому, що таке падіння економіки. Не можна ж це списувати на війну, чи ні?
Звичайно, все не можна на війну списувати, я просто наведу цифри. Падіння ВВП України почалось в середині 2012 року.
Так, при Януковичу до війни, це важливий момент.
Так, при Януковичу до війни, з другої половини 2012 року почалось падіння ВВП України. Воно було незначне, там 0,2%, в 2013 році там біля 1%, а от війна, вона спровокувала просто обвал. 2014-2015 рік, як я вам сказав, біля 20% зразу ВВП країни ми втратили. Тепер от ви запитуєте впливу олігархату і корупції на стан економіки України. Безумовно, що цей вплив є негативний. Але коли ми говоримо, наприклад, про інвестиції, чому вони не йдуть в Україну? Основна проблема тут не корупція. Як це не дивно, не судова система наша, знаємо яка. Не це головна проблема, чому не йдуть в Україну інвестиції. Основна проблема – це непрогнозованість економічної політики уряду і Національного банку. У непрогнозоване середовище ніхто інвестувати, тим більше великі гроші, не буде.
Тому чому має полягати прогнозованість?
А прогнозованість починається тоді, коли країна чітко вибирає те, чого немає, і, на жаль, що досі не запропонував вже черговий новий український уряд, а саме економічну модель розвитку. Яку економічну модель ми будуємо? Ми будуємо аграрну економіку, індустріальну, високоіндустріальну, транзитну зону в центрі Європи, ресурсну зону для всіх навколо. Яку економічну модель ми будуємо? І от зараз, коли прийшов новий уряд, він з чого почав? Перша його дія – це бюджет. От подати бюджет.
Ну, наближається завершення року.
Так, справа в тому, що бюджет не повинен бути першою дією, тому що бюджет – це не самоціль. Бюджет – це інструмент. Так от виникає запитання, наш бюджет – це інструмент реалізації чого? Якої економічної моделі? Так от, прийняли бюджет, постфактум, суто формально програму діяльності уряду, так, щоб уряд мав по закону один рік недоторканність. А головного, а яку економічну модель ми вибудовуємо? Оцього немає. От якраз всі країни розвинені, які ви не назвете, вони є такими, якраз завдяки тому, що вони обрали в свій час, політична і бізнес-еліта обрала, і виконують певну свою економічну.
Можливо, не просто зафіксувати, а й виконувати, грати по правилах, бути в рамках закону, щоб була демонополізація. В Україні все ж не проглядається, навіть близько, ні?
Нас проглядається, але не завдяки внутрішній політиці, а через різні зовнішні вимоги. МВФ, ЄС, от ви знаєте, по енергетиці ми зараз, коли будемо приєднуватись до третього енергетичного пакету європейського, ми змушені зробити дуже правильно демонополізацію на всіх стадіях виробництва енергоресурсів. От знаменитий анбандінг Нафтогазу України – це якраз розподіл, поділ на різні частини всіх етапів виробництва енергоресурсів. Виробництво, транспортування і продаж споживачів не може робити одна компанія, тому що це монополія. І от якраз на вимогу, знову, на чергову вимогу від ЄС, ми змушені бути зробити оцю демонополізацію ринку.
Так.
На вимогу ЄС у нас запрацював ринок газу. На вимогу ЄС у нас запрацював ринок електроенергії. Все на вимогу когось. А от з власної ініціативи жоден український уряд не пропонує, перш за все, це нам потрібно, яку економічну модель ми вибудовуємо. От якраз прогнозованість, куди йде інвестиція, вона починається з того, коли зрозуміло, куди країна рухається. Вибачте, жодне підприємство не працює без бізнес-плану. А тут величезна країна, ми
Знаєте, пане Андрію, можна плани найкрасивіші окреслити, а потім їх банально не виконувати. Як в Радянському Союзі було, да? Плани ж були ГОГО, які з випередженням, з п'ятилетка за три роки, і так далі.
Безумовно, що для початку треба хоча б прийняти цей план, стратегію, економічну модель, а потім її реалізовувати незалежно від зміни влади. От ми зараз спостерігаємо, як розвивається Китай. Так чому він так розвивається? А тому, що 30 років тому китайська компартія обрала економічну модель...
40 років тому. Пам'ятаєте, Ден Сяопін виступив на пленумі, якраз 40 років. Так.
І вони почали реалізовувати свою економічну модель. Країна ж залишилась на тих самих ресурсах, яких була. Так? Нічого нового не завоювала, ніяких територій. Але почала розвиватись зовсім по-іншому. От вам приклад, що таке, коли є економічна модель, її реалізують, і інвестори з усього світу хлинули на той китайський ринок. На виробництво, на все, що завгодно. От тому наша ключова проблема – це навіть не корупція, навіть не судова система. Це проблеми, але це не ключове. Ключове – економічна модель. Ми повинні нарешті обрати її і реалізовувати. От під це тоді прийдуть інвестиції, причому масштабні.
Гість студії радіо «Донбас Реалі» Андрій Новак, український економіст. Пане Андрій, звісно, повертаємося до нашої теми, до Донбасу, власне. Одне маленьке запитання. Я вам його адресую, просто мені показує режисер нашої трансляції. З нами на зв'язку є ще один учасник, ваш, пане Андрію, колега. Так, російський економічний експерт, тому що цікава ж дуже оцінка саме середини Росії. Дмитрий Некрасов з нами. Привітаю вас, Дмитрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ваша оцінка як спеціаліста, во що обходиться от шостий год, то, що Росія веде війну на Донбасі? Ну, понятно, їх там нет, і трактористи, шахтери, але ми ж розуміємо, що не трактористи воюють. В яку копеечку влітають? Или на самом деле эти траты относительно небольшие, по вашому мнению? По вашим оценкам?
Нет, ну, траты надо бы разделить на несколько разных составляющих. То есть понятно, что издержки, связанные с международными санкциями, они достаточно велики, их там сложно оценивать непосредственно в деньгах, но они, безусловно, сказываются на росте российской экономики и делают этот рост 0,5% или даже процент ВВП в год меньше, чем он мог бы быть. Ну, военные какие-то траты, их тоже сложно относить целиком на Донбасс, то есть я думаю, что они в массе своей были бы все равно понесены, но понятно, что часть содержания, в том числе войск непризнанных республик и дополнительного военного присутствия каких-то российских специалистов там, они проходят через военный бюджет, но это вряд ли дополнительные расходы. Основные прямые расходы это, по сути, расходы на социалку, на выплату там пенсии, каких-то социальных пособий, поддержку коммунальной инфраструктуры. Их по разным оценкам, ну, то есть составляют для, ну, это не для российского бюджета, это же напрямую не платится из бюджета, это платится из таких неформальных источников, но диапазон оценок от 1 до 2 миллиардов долларов в год.
2 миллиарда долларов в год? Угу.
Ну, порядок.
Российские такой, траты, да, вот эти. Ну, да, примерно, конечно.
Ну, это точно. Да. Это траты, условно говоря, каких-то там компаний или из коррупционных денег. То есть понятно, что они никогда нигде не проходят официально в российском бюджете, но в России есть такая система, так называемый бассейн, куда крупные компании всегда сбрасываются, что называется, деньгами, и из этих средств решаются самые разные задачи, начиная от всяких там олимпиад и заканчивая там, допустим, содержанием агентуры за рубежом и соответственно, там Донбассу. 2 миллиарда, конечно, как прямые расходы для российского бюджета, ну, вообще для Российской Федерации, это деньги крайне незначительные. Если сравнивать их там с консолидированным бюджетом Российской Федерации, это меньше 0,5% консолидированного бюджета. А, то есть основные издержки Российской Федерации, связанные с Донбассом, они, конечно, не в этих 2 миллиардах, а скорее в санкционном давлении и снижении инвестиционной привлекательности России на международных рынках. Это порядка большей потери.
Дмитрий, Крым во что обходится России после аннексии?
Ну, если брать ежегодные трансферты, то я думаю, что порядок он примерно тот же, там 2-3 миллиарда долларов прямых трансфертов в год. Опять-таки, и в данном случае сами прямые затраты, они не столь велики. Но если брать всякие ФЦП, ну, может быть, чуть больше, может быть, 3-4 миллиарда долларов в год.
ФЦП, уточните, что вы имеете в виду под этой аббревиатурой?
Федеральные целевые программы по развитию чего-то там, ну, в основном инфраструктуры, строительства и так далее. Но это максимальная, опять-таки, оценка. Надо понимать, что в Российской Федерации, в принципе, фактически все регионы, кроме там 5-6, глубоко дотационные. То есть специфика Российской Федерации состоит в том, что основные деньги бюджет получает, ну, значительную часть денег бюджет получает от нефти. И все остальные регионы, они, по сути, находятся на дотациях. Неважно, центральная это Россия, Кавказ или Крым, разницы тут никакой. И в этом смысле Крым, он, конечно, сейчас примерно как соответствует скорее регионам Северного Кавказа, нежели центральной России по объему дотации и трансфера. Но для России в целом, фактически для всех регионов типичная ситуация, когда центр кормит регионы, а не наоборот. Потому что у центра есть нефтяная рента, которую он распоряжается, распределяет по разным регионам. Крым получает чуть больше, но это не не тотально больше, чем, ну и даже меньше процентов отношений, чем, допустим, Дагестан или Чечня.
Дмитрий, такой вопрос к вам. Смотрите, сейчас разные точки зрения. С одной стороны, некоторые российские эксперты утверждают, что Россия сильна как никогда, навязывает свою волю и по Украине, и по Сирии. Я не знаю, в Венесуэле отстояли, по крайней мере, на сегодня этого господина Мадуро. Куда ни возьми, в Африке уже вот Владимир Путин встречался с лидерами стран Африки, ну и так далее. Ну, конечно, советское влияние не восстановлено, но все равно не сравнить с тем, что было, когда Путин пришел к власти 20 лет назад почти. Это такая точка зрения. Есть другая точка зрения, что, дескать, напряжение довольно высокое, вот эта стагнация, вы сами сказали, ВВП максимум, я так понимаю, последние годы растет на 1%, не более. Все-таки акции протеста, пусть они немногочисленные, но они уже не только в Москве и так далее, и так далее. И кое-кто, вот есть такой Валерий Соловей, наверняка знаете, кстати, родом из Луганщины, известный. Да-да. Он утверждает, что в чем-то нынешняя ситуация в путинской России, она как в Советском Союзе каком-нибудь там в 89-м году, за 2 года до развала. Вот. Ну, настолько все так вот непросто. Это преувеличение, такая точка зрения. Я же именно с экономического вот взгляда. На самом деле Россия... Ну, вот ваше мнение.
Да, но тут есть 3 совершенно разных вопроса, которые я бы не смешивал. Если говорить про там увеличение там российского влияния за рубежом, ну да, наверное, объективно в сравнении там с началом 2000-х влияние России на те или иные процессы в разных других странах увеличилось. Просто для меня, например, это не является плюсом, но это довольно странная вещь. Есть вторая, есть оборотная сторона этого возросшего влияния. Если ну, там, в начале 2000-х тех же самых годов внешняя политика скорее была источником там, для какого-то экономического роста, то сейчас это совершенно однозначно можно 100% свидетельствовать о том, что вот эта активная внешняя политика и возросшее влияние приводят к колоссальным негативным последствиям в экономике России. То есть они однозначно негативные. От этого вот этого усиливающегося влияния, оно не дает позитивных результатов для экономики и простых людей. Дает для них только негативный результат. Ну, а есть третий, совершенно не связанный с первыми двумя вопросами, это то, насколько вся эта система устойчива. Я совершенно не разделяю взгляды Валерия Соловья и в целом считаю довольно экзальтированными. Я не вижу никаких предпосылок в какой-то обозримой перспективе для каких-то серьезных проблем в, скажем так, в удержании власти Путиным. То есть это не значит, что российская экономика будет расти. Нет, она не будет расти. Это не значит, что там доходы российских граждан будут расти. Ну, будут как-то там, но очень незначительно. Или даже там около нуля оставаться. Но возможности российского бюджета за последние 2-3 года резко выросли. То есть, по большому счету, на сегодняшний момент, как раз в 2019 году, Российская Федерация вышла и по резервам Центрального банка, и по фонду национального общества.
Дмитрий, я прошу прощения, откуда эти деньги взялись? Откуда ресурсы? Нефть, она как бы не падает, но и не стоит до забора.
Даже если бы они взялись от нефти. Нет, все очень просто. Нет, смотрите, расходы были сокращены. Российский бюджет в период 2015-2018 года резко сократил расходы. То есть несколько лет расходы бюджета в номинальном выражении, в номинальных рублях, снижаются. А при этом есть какая-то инфляция. То есть расходы бюджета снижаются в реальном выражении на несколько процентов в год уже несколько лет. Даже военные расходы, которые на пике 2015-го, начало 2016 года достигали 5% ВВП, сейчас снизились ниже 3%. Военные расходы были в том числе резко порезаны. Был повышен пенсионный возраст. Были порезаны значительная часть социальных различных расходов. То есть это негативно сказывается на благосостоянии населения, но это позитивно сказывается на бюджете. Бюджет прошлого года был сведен с профицитом в 3% ВВП. Такого не было в середине 2000-х. Бюджет этого года будет сведен с профицитом еще 3% ВВП. Он там 20 небольшим, и в прошлом поэтому. Соответственно, та кубышка, которую расходовали в 2014-2015-2016 годах, сейчас больше, чем была на момент аннексии Крыма. То есть, грубо говоря, на сегодняшний момент резервы Центрального банка сейчас больше, чем были на момент аннексии Крыма. Долг, весь внешний долг, включая корпоративный сектор, сейчас в 1,5 раза меньше, чем был на момент аннексии Крыма. То есть российское государство стало экономить, плюс рубль девальвировался, соответственно, доходы от нефти они стали больше значить в рублях для бюджета. что создает дополнительные доходы, которые откладываются в кубышку уже 2,5 года. То есть со второй половины 2017 года российский бюджет накапливает, а не проедает деньги, которые он проедал там в 2014, первой половине 2017 года. В этом смысле я вижу ситуацию запредельно устойчивой, и ожидать каких-то там краха режима Путина по экономическим причинам в перспективе десятилетий я просто не вижу к этому основания. То есть Россия будет медленно развиваться, медленно будет расти экономика. Может произойти, конечно, революция, теоретически. Я вот не верю, но теоретически это возможно. Но экономических проблем, которые еще в даже там, 2015-2016 году можно было прогнозировать, потому что было видно, что резервы проедаются. Сейчас ничего подобного даже близко не видно, потому что резервы накапливаются, расходы сокращены, все оптимизировано, ужато. И я, даже если цена на нефть будет $30 за баррель, у российского правительства есть запасы минимум на 5-7 лет жить с ценой $30 за баррель. А при цене 60 и 50 даже они будут только накапливать. То есть никаких вот реальных, по крайней мере, экономических предпосылок каким-то серьезным проблемам.
Вы не видите, Дмитрий, да. Спасибо вам за ваше мнение. Я благодарен Дмитрию Некрасову, российскому экономисту, который взял участие в нашем эфире завдяки прямому зв'язку с Москвы. За вашим розумом з гостем в студії, українським фахівцем з питань економіки Андрієм Новаком. Пане Андрію, поділяєте ви думку свого колеги? Так от доволі, ну він не переоцінює, він констатує стагнацію, але доволі гарно тримається режим, навіть незважаючи на можливе падіння цін на нафт. А, до речі, їх і не видно, цього падіння, жодним чином. Так, от ваша оцінка.
Номінально все правильно експерт оцінив їхню внутрішню ситуацію економічно, але ви згадайте, що ви порівнювали з 89-м роком, тоді ж також в Радянському Союзі не було ніяких натяків на якісь такі глобальні зручні.
Мені було 19 років, я прекрасно пам'ятаю той час. Уже було таке хитання, ну що Радянський Союз за 2 роки розвалиться. Це так. Зараз наші дисиденти, при всій повазі, хто живий. Там ми сиділи в таборі, ми знали, там це була така утопія тоді. А потім раз...
Це при тому, що Радянський Союз не мав такої залежності доларової.
Так, абсолютно. Доларової, це ж була зовсім інша форма економіки.
Не мав залежності від персоналій, так. Численних мільярдерів російських, доларових, так, які всі активи тримають не в Росії і не в російських банках, так, а в європейських, американських і так далі. Тобто залежність Радянського Союзу була в рази, якщо не кратно нижчою. І тим не менше, як ви правильно сказали, за 2 роки це все розпалося. Само по собі. Але тут ситуація
коли
в чому?
Нас, да.
По-перше, все-таки ціни на нафту будуть знижуватись, тому що це загальний тренд.
Будуть все-таки.
Безумовно, що будуть. Інше питання, в яких темпах. А оскільки, як правильно один американський політик сказав, що російська вся велика економіка – це дуже велика автозаправка, так і більше нічого, то залежність від цін на нафту колосальна. Плюс фактор особистих інтересів російських політиків. Але нам в Україні, нам треба робити своє. Нам треба розвивати свою державу, свою економіку, зменшувати різні форми залежності від російської, починаючи від енергетичної. Так?
Яка досі триває.
Так, і розвивати себе. Оце наше внутрішнє завдання.
І це буде в тому числі внесок в те, що коли Донбас нарешті повертатиметься в Україні, це обов'язково станеться пізно чи рано, то буде більше потужностей України нормально прийняти цей регіон і надати всю необхідну йому допомогу.
Абсолютно.
Спасибі.
Це як ситуація західно-східна Німеччина.
Абсолютно. Так. Західна Німеччина мала змогу, хоча це було не просто, але зробили інтеграцію рівно 30 років тому, до речі. Рівно так. Почала падати берлінський мух. Я дуже вдячний Андрію Новаку, і ми продовжуємо наш ефір Радіо Новосибірськ.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Ну и далее традиционный наш медиа-обзор в эфире «Радио Донбасс Реалии».
Что думают украинские политики, эксперты и рядовые граждане о реинтеграции оккупированного Донбасса, общеизвестно. Первые и вторые имеют доступ к СМИ, а состояние общественного мнения постоянно отслеживают социологи. А вот какие настроения царят по ту сторону линии фронта? Вопрос сложный. Об этом пишет еженедельник «Украинский тыждень». Автор статьи Максим Вихров утверждает, что митинги, коллективные обращения и другие громкие информационные поводы в Ордло создаются исключительно по указанию оккупационной администрации, а следовательно, принимать их во внимание нет смысла. Сложная ситуация и с социологическими исследованиями. Как утверждает автор, на результаты опросов как минимум влияет состояние самих респондентов. Для жителей оккупированных территорий характерна повышенная подозрительность, продиктованная страхом за свою жизнь. И это вполне естественно, поскольку оккупационная администрация широко практикует политические преследования. Следовательно, ожидать от людей доверия к неизвестным лицам, которые представляются интервьюерами, бесполезно и бессмысленно. Подробнее читайте в статье «Социология в оккупации». Несмотря на создание уже второй демилитаризованной зоны в районе Золотого на Луганщине, ситуация на линии фронта по-прежнему остается весьма напряженной. Мало того, есть основания думать, что в ближайшее время все может ухудшиться. Это утверждает военный эксперт Михаил Журахов, пишет «Деловая столица». По словам эксперта, во-первых, количество обстрелов. Оно остается стабильным уже последние пару месяцев. Далее, как и ожидалось, отведение войск носит исключительно односторонний характер. По словам эксперта, в тех районах, которые были оставлены украинскими войсками, вдруг появились такие себе наблюдательные пункты от СЦКК, где находятся те же самые боевики, но с сине-белыми повязками. Не зря активизировались и так называемые гуманитарные конвои, которые идут на Донбасс один за одним в последние дни. Уже замечено, что их прибытие странным образом совпадает с обострением на фронте. Далее активизация боевых действий во время заседаний нормандской четверки. Это коронная фишка российского президента. Совсем будет неудивительно, если то, что прокатило с Порошенко, Путин попытается отработать и на Зеленском. Подробнее в статье «Учения, минирование и гумконвои». Уже не первый раз новая власть нащупывает почву для темы примирения Украины с коллаборационистами. Об этом пишет сайт Depo.ua. По данным сайта, в СНБО допускают, что в новую власть на объединенном Донбассе можно будет взять чиновников так называемой ЛДНР. Издание отмечает, что цель всего этого процесса примирения – вывернуть наизнанку все ценности и идеалы. Как пишет сайт, вот простой пример. На оккупированном Донбассе действительно есть люди, которые до сих пор не могут оттуда уехать. Об этом всем известно. При этом, почему бы эту ситуацию не наложить на оправдание чиновников, ставших под знамена группировки ЛДНР. Почему бы не продвигать идею, что условно зампредседатель оккупационной администрации Луганска Антонина Кузьменко была вынуждена прославлять группировку ЛНР? Она ведь никого не убивала. Кузьменко просто была чиновницей горсовета украинского Луганска, а в 2014-м перешла на службу в так называемую ЛНР. А что такого? Ее заставили, а на самом деле она честная и порядочная. Подробности читайте в статье «Чиновников ЛДНР во власть на Донбассе. Когда в Украине коллаборационисты станут героями».
Подытоживает нашу программу Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Международный суд ООН в Гааге пришел к выводу, что его юрисдикция распространяется на рассмотрение иска Украины к России в связи с нарушением последней международного права в Крыму. Соответствующее решение озвучил председатель суда Абдуль-Кави Юсуф. Речь идет о применении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. По словам председателя суда, переговоры между сторонами продолжались примерно 2 года с привлечением как дипломатической корреспонденции, так и личных встреч. Напомню, Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Россией Крыму. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Один украинский военный был ранен на Донбассе с начала текущих суток, сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, российские гибридные силы дважды обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы продолжались на Луганском направлении в районе Луганского и Зайцева. Незаконное вооруженное формирование на своих ресурсах об обстрелах с начала текущих суток не сообщают. Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев подтвердил готовность украинских военных начать разведение сил в районе Петровского и Богдановки завтра, 9 ноября. Ранее сегодня штаб операции Объединенных сил заявил, что группировка ДНР сорвала разведение в районе Богдановки и Петровского. По данным ведомства, украинская сторона сегодня была готова начать практический процесс разведения сил. В штабе объясняют, что дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня боевиками на участке разведения. В свою очередь, группировка ДНР заявляла о готовности начать отвод войск 9 ноября. Торецке и ближайших населенных пунктах три дня не будет воды, об этом сообщает военно-гражданская администрация города. По данным ведомства, водоснабжение будет временно прекращено в связи с проведением плановых ремонтных работ на Горловской фильтровальной станции. Ориентировочно подачу воды на город возобновят 13 ноября. Администрация просит жителей осуществить необходимый запас воды. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный с переходом в юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 12 до 17 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы, постараемся найти ответы на них. И следующий наш эфир уже в понедельник. Ждите Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».